Добрый вечер. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла к Коринфянам. И сначала, прежде чем мы к новой теме приступим, несколько слов о том, о чем мы рассуждали прошлую среду с вами. Мы рассматривали последнюю часть первой главы и начало второй главы. Апостол Павел говорит в 17 стихе первой главы: «Легкомысленно ли я поступил, что не пришел к вам, как обещал?» И далее апостол объясняет причину своего неприхода в Коринф. Мы с вами знаем, что вместо того, чтобы прийти лично, он написал очень строгое письмо. Письмо огорчения, которое содержится в 10, 11, 12 главах 2 послания Коринфянам. И это, естественно, вызвало огорчение в Коринфской церкви. Проблема, которую поднимал апостол Павел, которая была посвящена это письмо, был грех в церкви. И причина, почему он не пришел, одна из причин, мы с вами на этом останавливались, он не хотел брать верх над верой коринфян. Другими словами, он не хотел их вынуждать принимать какое-то решение. Он хотел, чтобы они сами, как зрелые люди, сами делали выводы и росли в своей вере. Ответственность за свою жизнь, за свою веру человек должен нести сам. И в конце концов увещевания апостола в письме подействовали, грех был осужден, и апостол в конце второй главы, в середине второй главы призывает явить грешнику милость. Теперь мы остановимся на последующих текстах второй главы и первой части третьей главы. 12 и 13 стих второй главы второго послания Коринфянам. Апостол здесь рассказывает о своих планах, не сбывшихся, и почему он не смог прийти в Коринф, продолжает эту тему. «Пришед в Троаду для благовестия о Христе, хотя мне и открыта была дверь благовестия Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Вот в этом коротком отрывке, который мы только что прочитали, несколько интересных намеков на личность апостола Павла мы можем найти. Здесь, в этом отрывке, он показывает себя как, не как железный человек, а как обычный человек. Обратите внимание, как здесь он говорит. «Хотя в Троаде была открыта дверь для благовестия, но я не имел покоя духу моему, и этой возможностью не воспользовался, потому что на душе у меня было неспокойно». И неспокойно было, потому что не нашел там брата моего Тита, который пошел к вам в Коринфянам с письмами от меня, и я пошел навстречу ему в Македонию. Если посмотреть географически, Троада находится между Эфесом в Малой Азии и Македонией, север Греции, как раз посередине, на пути из Эфеса в Македонию. Как мы уже говорили, апостол здесь не предстает нам как человек, который ни сомнений не знает, ни страха не знает. Но духу его покоя не было. Он волновался, он переживал. И он настолько волновался, что даже не мог благовествовать в Троаде. Он хотел скорее увидеть Тита и услышать, что же там происходит в Коринфе. Интересно, что в этом послании, во втором послании к Коринфянам, апостол Павел, написавший много других новозаветных посланий, более всего говорит о своих душевных волнениях и переживаниях. Помните, в первой главе второго послания, в 8 стихе сказано, что мы не хотим оставить вас в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил, так что не надеялись и остаться в живых. О своих переживаниях пишет апостол. В Троаде не имел я покоя духу моему, 13 стих 2 главы, или в 7 главе, в 5 стихе он говорит, и когда мы пришли в Македонию, куда он направился из Троады, плоть наша и там не имела никакого покоя, но мы были стеснены отсюда, от вне нападения, внутри страхи. Вот апостол Павел предстает в этих коротких фрагментах своих писем как человек, который переживает, который волнуется, который в чем-то сомневается, который нуждается в утешении и поддержке. Говорит о своих чувствах. И хотя, еще раз вернемся, в страде, как здесь сказано, дверь для благовестия о Христе была открыта, то есть не было никаких препятствий, не было никаких гонений, у апостола Павла не было внутренней силы для того, чтобы проповедовать. Он пошел навстречу Титу для того, чтобы утешиться встречи с ним и получить новости из Коринфа. Что касается Тита, то надо сказать, что он не был просто почтальоном, который исполнял обязанности перенести письмо от Павла другим в те или иные церкви. Мы знаем, например, послание к Титу апостол написал, да, где перед нами Тит предстает как не просто ученик апостола, а как его соработник, сотрудник, который трудится вместе с Павлом на Ниве Господней. Или в 7 главе, скажем, 15 стихе апостол дает характеристику Титу. «И сердце его, Тита, весьма расположено к вам, коринфянам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». Забегая вперед, Тит встретился с апостолом Македонии и утешил его, рассказал, что коринфяне встретили его со страхом и трепетом, и все в жизни его изменилось. Но здесь важная деталь. Сердце его расположено к вам. Он не был просто почтальоном. Он был пастором, который желал исправления и духовного роста Коринфской церкви. Что-то подобное мы находим в 8 главе, 16 и 17 стихе. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, пишет апостол, ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Другими словами, он вызвался исполнить эту трудную миссию и прийти в Коринфскую церковь вместо апостола Павла, с авторитетом апостола Павла, и испытать послушание и веру коринфян. И что же было потом? 13 стих. «И я пошел в Македонию». Здесь апостол Павел прерывает свой рассказ и возвращается к тому, что же было там в Македонии, только в 5 стихе 7 главы. И мы туда постепенно с вами доберемся. И делает в этом месте большое такое отступление, в котором рассказывает о сущности своего апостольского служения. Что же значит быть апостолом на Ниве Христовой? Здесь вот, начиная с этого места, с 14 стиха 2 главы, он делает такое большое отступление вплоть до 7 главы. И читаем следующий отрывок с 14 до 17 стиха. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе». Апостол говорит, что Бог дает всегда нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Что же апостол этим хочет сказать? Конечно, письмо, адресованное в Коринф, оно обращено к конкретным проблемам Коринфской церкви. И, исследуя первое послание, мы с вами замечали, что коринфяне отличались своим таким стремлением гордиться. Гордиться знаниями, гордиться духовностью, гордиться дарами, гордиться своими учителями, стараться быть выше других. И это отчасти было обусловлено их культурой языческой, с которой они вышли, где принято было гордиться, где принято было выглядеть, а не быть, выглядеть вот таким вот знающим, торжествующим. И на фоне знания, которым обладал древний мир языческий, или который современный мир обладает, мудрости философов, достаточно вспомнить имена таких, как Платон, Аристотель, Сократ, другие философы, красноречие ораторов, которые всю жизнь учились этому искусству в лучших школах и зарабатывали себе на жизнь ораторским искусством. Всего блеска культуры языческой можно представить, эти храмы величественные, величественные театры, армии, дворцы и все, что было с этим связано. Апостол Павел, который говорил о себе, помните, в первом послании, как тот, который ничего не хочет знать, кроме кого? Кроме Христа распятого. Апостол Павел, который говорит, что претерпевает извне нападения или гонения, а изнутри страхи. Апостол Павел, которым коринфяне, любившие гордиться своими достижениями, говорили, что в личном присутствии, силен он только в посланиях, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, он на фоне всего вот этого выглядел, наверное, слабым, выглядел, наверное, незначительным, выглядел тем, который терпит поражение. И на что можно было надеяться ему, его сотрудникам, таким слабым, таким ничтожным, по сравнению с этим гигантским римским миром, с его богатой культурой, с его наследием богатым, на что ему было надеяться? Чего стоила проповедь этого человека, который выглядит как неудачник, говоря современным языком? Кто захочет ему подражать? Кто захочет быть таким, как он? Какой авторитет у него, у апостола Павла, по сравнению с другими учителями, которые также оказывали влияние на Коринфскую церковь? И последующая часть послания, вот эта часть 14 стиха, как раз и отвечает на этот вопрос. Потому-то апостол Павел, зная вопросы, возникавшие в душе у коринфских верующих, их сомнения, делает это отступление и переходит от той части, в которой он пытается оправдать свой неприход к ним, а послание Тита с письмом, какими-то внешними причинами, рассказом о том, на чем же держится его авторитет, что значит быть апостолом и служителем Христовым, что значит быть успешным, почему ему нужно подражать, почему он является для них авторитетом. И вот в 14 стихе он говорит: «Несмотря на все это, несмотря на всю мою немощь, на всю мою слабость в ваших глазах, несмотря на то, что я кажусь ничем по сравнению с мудростью этого мира, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих». Благодарение Богу, который торжествовать во Христе нам дает. Здесь апостол как бы меняет тон. Если он раньше говорил о трудностях, которые в жизни его были, об обстоятельствах, которые ему мешали прийти в Коринфскую церковь, то здесь он говорит о себе как о победителе. Возможно, здесь он, когда писал эти строки, в своем сознании, воображении видел триумфальную процессию. Победители возвращаются с поля битвы, а римский мир – это большой мир, где на периферии время от времени вспыхивали какие-то восстания, где армии присоединяли новые земли, и Великая Римская армия не знала поражений. Возвращались полководцы, вели своих славных солдат по главной улице столицы, вели пленных, это процессия, во время которой приносили жертвы языческим богам, во время которой воскурялся фимиам. И вот этот образ триумфальной процессии, на который любили смотреть горожане, возможно, апостол Павел и имеет в виду, когда говорит, что Бог дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет во всяком месте. Благоухание познания победителя, того, кто не знает поражений. И этот образ, помните, как кажется, он использовал и в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 9 стихе. Он говорит: «Я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем или зрелищем, подобным зрелищу на амфитеатре цирка, зрелищем для мира, для ангелов и человеков, тех, кто сидит на трибуне и наблюдает за ним. Итак, апостол говорит, что благоухание, торжество во Христе сопровождается благоуханием познания о нем. Для одних спасаемых запах на жизнь, а для других погибающих запах на смерть. И здесь речь идет о двух как бы частях людей, которые, видя его жизнь и воспринимая его проповедь, делают определенные для себя выводы. Но прежде чем мы на этом подробнее остановимся, скажем, что успех апостольского служения или торжество, о котором здесь говорится, достигается не по правилам. Обратите внимание на то, что апостол Павел торжествует не сам по себе, а как тут сказано, во Христе. Вообще апостол очень любит использовать это выражение. Это очень глубокое и часто используемое им выражение. Во Христе. Спасены во Христе, торжествуем во Христе, имеем надежду во Христе, имеем жизнь во Христе, прощение наших грехов и так далее, и так далее. Все во Христе. Когда он говорит, что Бог дает нам торжествовать во Христе, то он как бы тем самым говорит, что мы победители, но не по правилам игры этого мира. Он не пытается соревноваться с мудрецами этого века. Он не пытается соревноваться с ними в ораторском искусстве, в познаниях или в каких-то других вещах, которые так ценит этот мир. Он говорит, что победителем можно стать только тогда, когда ты слаб, как человек, когда не на что тебе надеяться, потому он и употребляет это слово или это сочетание «во Христе». Парадокс христианства, который исповедует апостол Павел, сила проявляется в слабости. Быть слабым в глазах этого мира, говорит апостол Павел, не стыдно, потому что сила Божья является в слабости, и Бог может проявить силу свою тогда, когда его дитя немощно. И вот несколько текстов, которые эту мысль апостола подтверждают. Помните, исследуя первую главу первого послания Коринфянам, как бы введение в послание, апостол противопоставляет мудрость века сего мудрости Божией или детей Божьих с 26 стиха, с 25 стиха первой главы. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не стоящее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались кем? Господом». Вот что значит вот эта формула апостола Павла – торжествовать во Христе. Или другое известное его место – мы когда-то тоже к нему подойдем. В 12 главе 2 послания Коринфянам с 8 стиха апостол говорит, даже, может быть, 7 прочитаем. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Вот что значит торжествовать во Христе. Здесь как бы получается искушение, с которым столкнулись Адам и Ева, только наоборот. Чем искушались Адам и Ева? Быть сильными, быть знающими, как боги. Торжествовать, как боги, но сами по себе. А апостол Павел, это, кстати, было искушение коринфян, которые хотели гордиться знаниями, силой, мудростью, учителями, всем тем, что у него было. А апостола Павла наоборот, хвалящийся, хвались Господом. Не тем, что ты хочешь как Бог стать, все знать, все уметь, быть лучше других, но, напротив, быть слабым, чтобы сила Божья в глазах этого мира, для того, чтобы сила Божья явилась в этой слабости. И в этом, надо сказать, сокрыта другая тема, великая тема апостола Павла, тема проповеди о благодати. Благодать нужна тем, кто в чем-то нуждается, тем, кому нужно восполнить его слабость, его силу, его греховность, но она совсем не нужна тем, у которых все есть, которые горды своими заслугами и достижениями. И в 15 стихе апостол говорит: «Ибо мы Христово благоухание, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Вам этот образ что-то еще напоминает? Благоухание. Помните, так много в книгах Ветхого Завета, например, в книге Левит, 1 глава, 9 стих, «И сожжет священник внутренности жертвы на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Богу». А когда апостол Павел говорит о себе, обратите внимание, он не говорит о проповеди, как о благоухании. О чем он говорит? Мы Христово благоухание, говоря о себе и о своих соработниках. Опять он неоднократно этот образ использует. Помните, в 12 главе послания к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Как бы жертва благодарения, жертва приятное благоухание Богу. И он, еще раз хочу подчеркнуть, говорит о том, что благоуханием является не просто его проповедь, не просто его слова, которые он произносит, не просто Евангелие, а является он и его сотрудники, их жизнь. Благоухание – это что-то такое, что можно почувствовать, да? Запах, который мы ощущаем. И таким образом апостол как бы ставит акцент не на благоухании как истине, не на благоухании как учении или как доктрине, хотя это тоже важная часть проповеди, а на чем-то таком целостном, на всей жизни проповедующего. Мы – Христово благоухание. Другими словами, он говорит, что не только мои слова, и это очень важно по отношению к Коринфской церкви, но и сама жизнь является свидетельством моей веры и любви к Иисусу Христу. «Как проповедую, – говорит апостол Павел, – так и живу». Это мой аргумент для вас, коринфяне. Я не оратор, который научился говорить красивые слова. Моя проповедь – это благоухание, приятное Богу. Это моя жизнь, посвященная Богу. И для подтверждения этого я хочу привести несколько текстов. Вернемся немножко назад. С 1 главы, 12 стихе апостол говорит, 2 послания: «Ибо похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно у вас». Вот что значит благоухание Христово. Жить в простоте и благоугодной искренности и не по плотской мудрости, но по благодати Божией на глазах у тех, кто наблюдает за нами. Или далее, в 5 главе, в 11 стихе он говорит: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям». Мы открыты для вас и живем так, как проповедуем. К сожалению, история христианства показывает на протяжении уже 2000 лет, что проблема церкви, основная проблема церкви заключается не в том, что она плохо проповедует. Для проповеди были предприняты церковью колоссальные усилия. Все континенты христианизированы. Миссионеры побывали в каждом уголке этого мира. А настоящая проблема заключается в том, что церковь, к сожалению, не всегда или, как правило, не живет в соответствии со своей проповедью. Нельзя сказать «мы благоухание». Можно скорее сказать «наша проповедь является благоуханием». Но апостол Павел говорит «мы Христово благоухание». Только такая проповедь, только такое благоухание будет по-настоящему убедительным. Эта проблема не новая, это проблема, которая существовала и, например, среди иудеев, и апостол в послании к римлянам указывает иудеям, которые хвалятся законом, на эту проблему. 2 глава послания к римлянам с 23 стиха. «Ты хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Нужно быть благоуханием, тогда имя Божие будет прославляться у язычников. То же самое, наверное, можно применить и к христианам. Ты хвалишься Христом, с познанием Христа, а жизнью своей бесчестишь Христа. И ради вас, как написано, имя Божие хулится у неверующих, которые живут вокруг. В качестве примера, наверное, можно привести историю, ну, по крайней мере, я слышал эту идею, о том, что Магомед, когда увидел эти разобщенные племена аравийской пустыни и задумал, и как бы увидел и понимал, это было в духе времени, привести их к единобожию, к какой-то одной вере, для того, чтобы им перестали враждовать и получилось сильное государство, он стал думать, куда же пойти, к чему приткнуть, какую веру обратить своих единоплеменников. У него был печальный опыт общения с иудеями. В детстве его изгоняли местные общины иудейской синагоги, говорили, ты неуч, ты не умеешь читать, уходи отсюда. А когда он обратился к христианам, то увидел, что и они живут совсем не так, как проповедуют. Поэтому он решил свою религию создать, которая бы включила в себя что-то лучшее из христианства, из иудаизма, и получилось то, что получилось. История могла бы развиваться совсем по-другому. Не было бы крестовых походов, не было бы антисемитизма во всех его проявлениях, не было бы религиозной вражды, и тогда бы Христово благоухание в жизни верующих распространялось бы в этом мире. Но все случилось так, как случилось. Как говорит апостол Павел, имя Божие хулится теми, кто его это имя носит. Итак, апостол говорит, что их жизнь является благоуханием, для одних запахом смертоносным на смерть, а другим запахом живительным на жизнь. 16 глава. Встреча с Евангелием, встреча с жизнью апостола, его сотрудников, встреча людей, которые живут в этом мире с нами – это драма. Это драма выбора между жизнью и смертью. Помните, как Спаситель сказал в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 36 стихе это записано: «Верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Нет как бы чего-то среднего, нет чего-то нейтрального. Или верующий, или неверующий, ибо или запах живительный, или запах смертоносный. Каждый должен свое отношение ко Христу определить. И здесь апостол Павел использует этот образ, запах живительный или смертоносный, говорит о том, что речь идет не просто о интеллектуальном таком решении. Человек услышал благую весть и стал думать, а правильное ли это учение или неправильное, и стал исследовать этот вопрос. Это только отчасти так. На самом деле выбор – это реакция на благоухание Христово, на жизнь верующих. Это реакция на ценности, которые верующие исповедуют. Это реакция на жизнь Церкви, ответ на образ жизни, веру и все, что связано с ней. Послание апостола Павла Петру об этой стороне проповеди, проповеди жизнью, во 2 главе с 11 стиха сказано: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, устающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Что значит «прославили Бога в день посещения»? Встретили Бога, встретили Спасителя при втором Его пришествии, как Его дети, как те, которые Его ожидают. Не кричали «горы и камни, падите на нас и покройте нас», да? А прославили Его и говорили: «хорошо, что ты пришел, хорошо, что мы дождались тебя». И вот этим благоуханием, этой проповедью является образ жизни, как здесь сказано, проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, что злословят вас, как злодеи, увидев добрые дела ваши, обратились, стали Его детьми и прославили Бога в день посещения. И в 17 стихе он говорит: «Мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Апостол говорит, что он не просто оратор или проповедник новой религии, но что он открыт совести коринфян, что он живет, как учит. И таким образом он не повреждает Слово Христово. А как можно повреждать Слово Христово? Проповедовать одно, а жить по-другому. Апостол Павел здесь не говорит о том, что проповедовать неправильно или учить чему-то неправильному. Повреждать Слово Господне значит учить одному, а жить совсем по-другому. Потому-то он и говорит о себе, что он есть благоухание Христово, потому что стремится жить по своей проповеди и внутри, и снаружи является тем же самым. В 17 стихе он говорит: «Мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Намек такой на то, что есть кто-то среди коринфян, которые проповедуют одно, а живут совсем по-другому. И далее с 3 главы начинается часть, которой чувствуется присутствие этих третьих лиц, этих оппонентов апостола Павла или лжеапостолов. И с 1 стиха он говорит, мы рассмотрим еще 3 стиха 3 главы: «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Похоже, что эти некто, присутствовавшие в Коринфе или пришедшие в Коринф, поставили апостола Павла, его авторитет как проповедника и апостола, под сомнение. Говорили: а кто он такой? Вот у нас есть рекомендательные письма. А кто он такой? И узнав об этом, апостол говорит: неужели нам нужно знакомиться с вами? Неужели для нас нужны, как для некоторых, одобрительные письма? Кстати говоря, вот пример таких одобрительных писем, например, 16 глава послания к римлянам, заканчивая послание, он представляет Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхирийской: «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей мне самому». Вот маленькое рекомендательное письмо, которое мы встречаем в послании к римлянам. Или рекомендательное письмо на братьев, которое он написал во 2 послании к Коринфянам, в 8 главе, с 22 стиха: «Мы послали с ним, с Титом, и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Или помните в 16 главе 1 послания к Коринфянам: Я посылаю Тимофея, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегая его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса и так далее? 16 глава 1 послания Коринфянам. Вот пример рекомендательных писем. И, наверное, апостолу говорили Коринфяне, а ты нам покажи, кто тебя рекомендует? Ты откуда пришел? Апостол говорит, неужели нам снова знакомиться с вами? Непонятно, кто эти люди, которые пытались оспорить авторитет апостола. Непонятно, кто им давал рекомендательные письма. История, к сожалению, евангельская этого не сохранила. Но присутствие этих людей здесь чувствуется. Мы с вами говорили, что апостол Павел делает такой перерыв или отступление, в котором рассказывает о сути апостольства. И он это отступление делает не просто так, а делает для того, чтобы ответить на обвинения лжеапостолов. И далее вот эту часть, которую мы будем с вами исследовать, до 7 главы послания Коринфянам, до 10 главы, нужно, и вообще все второе, наверное, послание Коринфянам, нужно читать, имея в виду вот этих лжеапостолов, которые пытаются подорвать его авторитет и на какое-то время взяли верх над верой Коринфян. Как же он отвечает на этот вопрос? Кто даст рекомендацию апостолу Павлу? Как он будет защищаться? Чтобы вы ответили на его месте. Апостол отвечает очень сильно. И ответ его начинается во втором стихе. «Вы – наше письмо». «Вы – наше рекомендательное письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Рекомендательные письма – как и вообще письма, которые писал апостол Павел или другие апостолы, нужно было зачитывать церкви вслух. Тогда не было печатных принтеров, печатных машинок или еще каких-то вещей, которые можно было размножить, эти письма. Приходило письмо, и оно зачитывало вслух. И можно себе представить, как это письмо читали, и здесь присутствовали, наверное, люди, оспаривавшие авторитет апостола Павла. И когда они дошли до этого места, неужели ли нам нужны одобрительные письма к вам? Наверное, зал или слушатели думали, что же дальше будет? И апостол Павел пишет очень сильно, нам письма не нужны, потому что вы – наше письмо. Вы – наше письмо, написанное через наше служение. Таким образом, как бы главный аргумент апостолов, лжеапостолов, которые пришли в Коринф, был разрушен. Потому что все присутствующие в Коринфской церкви на этом собрании, которое, наверное, было, все хорошо знали, кто насадил Коринфскую церковь. И что сделал апостол Павел для того, чтобы создать эту церковь. Он говорит, не чернилами написано, но чем написано? Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Что важнее, то, что написано чернилами на бумаге, или то, что явлено Духом Божьим в жизни? Конечно, этот сильный аргумент, к которому прибегает апостол Павел, не оставляет камня на камне от тех претензий, которые предъявляли ему лжеапостолы. А в первом послании Коринфянам 9 главе эту же мысль выражает так – не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе, вы рекомендательное письмо. Сама вера коринфян, их обращение от идолов языческих ко Христу является печатью апостола Павла, его апостольство. Итак, подведем итог. В письме, в этом письме, в этой части, которую мы с вами исследовали сегодня, читается ответ лжеапостолам, которые пытаются приунизить авторитет апостола Павла, взять верх над верой коринфян. И здесь апостол Павел в ответ на претензии лжеапостолов приходит к тому, чтобы рассказать о сути своей миссии, о сути своего апостольства. И он говорит, что проповедь его – это не просто слова, а это что? Это благоухание Христова. Это благоухание целостной жизни, когда он живет так, как проповедует. И потому он пишет, мы не повреждаем Слово Божие. Во-вторых, он говорит, что его рекомендательное письмо не написано чернилами, но это жизнь коринфянов, коринфской церкви, которые вчера были еще язычниками, ходили к безгласным идолам, но силой Духа Божьего в сердцах их истина была запечатлена, и жизнь их изменилась. И пусть Господь поможет и нам быть, подобно апостолу и его сотрудникам, благоуханием Христовым в этом мире и письмом Христовым для тех, кто нас читает, читает нашу жизнь. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твоих мужей веры, за апостола Павла, за жизнь его целостную, за благоухание Христово, которое он распространял вокруг себя. Помоги, Господи, нам учиться на примерах его жизни и черпать наставление и мудрость из его посланий. Просим Тебя, Господи, помоги нам также и в своей жизни являть благоухание на жизнь для тех, кто видит нас. Помоги нам быть Твоим добрым письмом, написанным не чернилами, но Духом Божиим. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.